Вы слушаете радио «Спутник».
Реальные процессы, которые происходят на постсоветском пространстве, ну и в том числе в Центральной Азии, они на самом деле гораздо сложнее и неоднозначнее того, как они презентуются в средствах массовой информации, как это видится зачастую через вот это мифологизированное восприятие. Если говорить о тех мифах, с которыми я сталкивался и сталкивались мои коллеги, то, в принципе, их можно сформулировать в трех основных тезисах. Первый миф, с которым мы сталкиваемся, когда говорим о Центральной Азии, это то, что зачастую в России регион Центральной Азии воспринимается как некий такой гомогенный регион с общими демографическими, социальными, экономическими тенденциями. Но в реальности, если мы говорим о Центральной Азии, то вообще постсоветское пространство, оно очень многообразное. И за последние 25 лет, с момента распада Советского Союза, траектории движения постсоветских обществ, они очень сильно расходятся. Но применительно к Центральной Азии, можно сказать, что это действительно очень разный регион. Если мы возьмем демографические, социальные, экономические процессы, то мы увидим, что не существует такого единого восприятия региона, тем более, что зачастую существующий миф, да, что Центральная Азия такая, значит, бедный, отсталый регион, вариант постсоветского Мордора, источник угроз для постсоветского пространства, для Российской Федерации. Но реальность говорит о том, что так однозначно оценивать это не стоит. Возьмем для иллюстрации несколько примеров, которые я вот хотел бы представить. Если мы возьмем, допустим, демографические процессы в Центральной Азии, которые происходили и происходят за последние 25 лет, то это вот как-то демонстрирующее темпы изменения численности населения в различных регионах и государствах Центральной Азии. Вот здесь у нас мы видим 5 государств Центральной Азии: Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. И видим, как изменилась численность населения за последние 25 лет с момента распада Советского Союза. И есть, однозначно мы можем видеть, что существуют регионы, в которых население значительно выросло. Это результат и демографического взрыва, и активных миграционных процессов. А есть регионы, которые депопулируют население, которых значительно сократилось за последние 25 лет, и оно продолжает сокращаться. И вот эти темпы, они настолько разные, что можно выделить, условно говоря, две основные группы регионов. Это растущие регионы, быстро растущие регионы. В первую очередь это крупные города и агломерации вокруг них. Самый такой яркий пример – это Астана, население которого за постсоветский период выросло в 3 раза, и этот город приближается к миллионам жителей. Также растут традиционные аграрные районы в оазисах, в долинах полноводных рек на юге, в предгорьях, и новые промышленные центры. Значительная часть экономического потенциала региона опирается на использование минеральных ресурсов. И, допустим, для Казахстана характерно рост населения в западных районах, которые здесь обозначены. Это районы развивающейся нефтедобычи. Тут население выросло за постсоветский период также несколько раз и продолжает расти, потому что это регион привлекательный с точки зрения и рынка труда, и возможности заработать денег. И здесь требуются рабочие руки и рабочие силы. С экономической точки зрения, Центральная Азия – это очень разнообразный регион, и здесь существует целый спектр достаточно разных экономических моделей, которые сформировали за постсоветский период в разных государствах. И результаты этих экономических моделей тоже разные. Если мы возьмем Казахстан, это вполне успешный середнячок даже на мировом уровне. Здесь свою роль сыграл и вот этот бум, от которого получила бонусы своей Российской Федерации, бум цен на минеральное сырье, который является основной статьей экспорта Казахстана. И по экономическим показателям, таким как внутренний валовый продукт на душу населения, внутренний валовый продукт в целом, Казахстан занимает хорошее место. И вот по такому показателю, как внутренний валовый продукт на душу населения, который характеризует уровень жизни, уровень экономического развития, он сравним со многими странами Восточной Европы. Если мы говорим о таких странах, как Туркменистан и Узбекистан, Здесь результат может быть не столь впечатляющий по уровню жизни и многим экономическим показателям. Эти страны отстают от Казахстана, но в принципе это такие тоже состоявшиеся или, ну, по крайней мере, не столь проблемные государства по экономическим результатам. Да, уровень жизни значительно ниже. Если мы говорим об Узбекистане, это показатели сравнимые с Вьетнамом, развивающимися странами Южной и Восточной Азии. Но, к сожалению, есть и примеры очень бедных стран, уровень жизни и экономические показатели которых значительно отстают от указанных выше, это, к сожалению, Таджикистан и Кыргызстан. Здесь показатели экономического развития и с точки зрения внутреннего валового продукта на душу населения, с точки зрения доходов, они, к сожалению, сравнимы с показателями стран Африки и бедных стран Азии. И внутри региона Центральной Азии мы видим государства, которые демонстрируют экономические успехи, достигли достаточно высокого уровня жизни, и в то же время мы видим государства, которые не могут преодолеть вот эти проблемы, связанные с обеспечением занятости населения, с развитием промышленности и так далее. Восприятие Центральной Азии как вот некого такого единого региона, пространства, оно, конечно, ошибочно. Здесь очень все индивидуально и зависит от конкретного государства, от конкретного места, о котором мы говорим, и там уровень жизни в крупных региональных мегаполисах и уровень жизни там, в сельской местности, он может различаться в развитии. Более страны региона отличаются достаточно высоким разрывом в уровне жизни. Второй миф, с которым мы сталкиваемся. Действительно, регион рассматривается как источник угроз с точки зрения религиозного экстремизма, с точки зрения политической нестабильности. Это правда. Ну, страны региона за постсоветский период, за 25 лет, с момента распада Советского Союза, столкнулись и с мятежами, и с порядками, и с межэтническими столкновениями, с государственными переворотами, и с самой кровавой гражданской войной, и вообще самым кровавым конфликтом за весь постсоветский период, это гражданская война в Таджикистане. Если мы говорим о религиозном экстремизме, да, там можно привести примеры того, что несколько тысяч выходцев из стран Центральной Азии принимают участие в боевых действиях в Сирии на стороне радикальных группировок. Ну, это правда, да, они принимают участие так же, как и из Российской Федерации. Но в реальности, если мы посмотрим, попытаемся оценить тот масштаб угроз, с которым страны региона столкнулись, мы видим, что несмотря на все кризисы, государства сохранили свою территориальную целостность. Они доказали свою относительную устойчивость. В регионе нет непризнанных государств. Если мы говорим о религиозном экстремизме, то стоит признать, что значительная часть выходцев в Центральной Азии, которые поехали в ту же Сирию, они радикализовались и были завербованы уже на территории Российской Федерации. И в Сирию они выезжали через Российскую Федерацию и Турцию. Что тоже говорит о том, что существует определенная мифология, да, вот мы воспринимаем регион как такой перманентный источник нестабильности, в то же время мы не всегда говорим о той роли, которую играет во многих процессах Российской Федерации.